поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В корпусе Бенуаровского музея открылась выставка под названием «Преображенная природа». Она посвящена ярким природным явлениям в произведениях мастеров пейзажной живописи. Около 120 работ расположены в 7 залах по темам. Открывается экспозиция залом, где можно увидеть картины с изображением облаков, тучи, молний, предвестников грозы. Во втором зале – полотна с изображением радуги. Пейзажи солнечных дней в разные времена года посетитель найдет в третьем. В четвертом можно погрузиться в краски закатов и рассветов. В пятом зале – стихия лунных ночей. Завершает экспозицию пейзажи с изображением водной стихии. Поймала себя на мысли, что, пожалуй, как ни на какой другой выставке, буду ждать с любопытством книгу отзывов посетителей. Потому что если серьезно отнестись к экспозиции, она ведь так вовремя, в это усталое время души погружает в природу. Спасительное состояние ее щедрости, пережитое каждым. Словом, да разве могут дети юга хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне? Пейзажные экспозиции не редкость в художественных музеях, заметит скептик. Да, но здесь ключевым является слово «преображенная природа». И недаром эпиграфом в первом зале строки Вадима Шефнера. Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь. За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление. Все будет так, и все не так через одно мгновение. Об этом мы и разговариваем с куратором выставки, ведущим научным сотрудником отдела живописи второй половины 19-го, начала 21 веков Русского музея Сергеем Криводенченковым.
Вот спрашивают, а что такое преображенное? Преображение, мы знаем слово, да? То есть это не будничное проявление природы, это мгновение. Природа тут преображается, но мы их замечаем, запоминаем на всю жизнь. Неважно, мы испугались от грома молнии или же нас восхитила форма облака, но мы их запомнили. Вот это и есть преображение. Но я хотел подчеркнуть другой аспект. Здесь можно сказать о преображениях природы художникам. Вот это ближе, конечно, к пониманию творчества художников современных. Помимо того, что они берут необычный сюжет или момент в природе, они еще сами, ну, трансформируют, что ли, изобразительный язык. Даже инсталляция может быть. Но, тем не менее, когда мы, например, на выставке видим работу Загоника с изображением радуги и Саврасова рядом, и Сомова, мироискусника, и они очень гармонично сосуществуют. Более того, работу Загоника тоже не менее интересно рассматривать, чем работу Саврасова. Меняется техника живописи, палитра немножко меняется, высветляется. Обогащается колористически цветовая гамма. Более того, она становится вообще смелой. Вот в зале, например, «Солнечный день» мы видим великолепные работы с вокальными цветовыми пятнами у Мыльникова, да, Френса, Русакова. Это другой подход к изображению природы. Самое главное ведь даже не техника живописи, а конечный результат, когда художнику получается передать настроение, которое он видит.
Вспомним, русские живописцы, пансионеры Академии художеств, начинали с пейзажей итальянской природы. И должно было пройти время, чтобы в полотнах появились впечатления от, как тогда казалось академистам, неказистой русской природы.
Романтический русский пейзаж, изображение эффектов родилось после того, как появилось убеждение у художников, что важнее изобразить не документ природы, а конкретное место, например, с изображением там форума, да, или изображением вулкана Везувий. То есть вот это вот документ местности с какой-то достопримечательностью. С этого все начиналось. Но потом, когда они познакомились уже с работами, например, французских барбизонцев, стали понимать, что русская природа, особенно в окрестностях Петербурга, где учились многие пейзажисты и потом работали на натуре, на Финском заливе и еще севернее, она не менее интересная, просто надо уметь ее изображать. А изображать-то ее очень сложно. Вот эти тональные переходы, когда нет солнечных дней, но есть необычная палитра, вот с тонкими переходами тона, этому надо было научиться. И, конечно, наши художники позднеромантической эпохи, и на их творчество приходится развить, такие как Васильев, Саврасов. Потом, конечно, прибавляются декоративности в цвете и меняется манера у Левитана. Все это мастера, как мы говорим, хрестоматийные, есть такое выражение, лирического пейзажа. Вот с них все начинается. Вот я имею в виду в количественном плане все больше и больше художников в 60-е, 70-е, 80-е обращаются к проявлениям природы, которые трудно изображать. Вот трудно изобразить, например, ну, я не знаю, ночь лунную, да? Просто однотонное будет изображение. А мы знаем лунную ночь на Днепре, Куинджи, да? Тысячи людей просто были восхищены этой работой, стояли в очередях в обществе поощрения художников. То есть это было открытием и пересмыслением вообще образа художественного в природе и, значит, шаг техники живописи, освоение новых красок, рождаются пейзажи, которые потом будут классикой для художников советского времени.
Со временем и зимний пейзаж, который отечественные живописцы нередко воспринимали самым однообразным проявлением времени года, стал объектом увлекательной натурной работы. Так, к примеру, чтобы добиться нужного цветового эффекта солнечного дня в февральском пейзаже «Зима», Игорь Грабарь в подмосковном имении Дугина специально выкопал в снегу метровую траншею и использовал для удержания своего цветового впечатления зонтик голубого цвета. Наставник целого поколения русских пейзажистов XIX века Максим Никифорович Воробьев, профессор пейзажного класса Академии художеств, создавал специальную программу пленэрной работы учеников.
Опять же, возвращаемся к эпохе романтизма. Максим Воробьев вел метеорологический дневник в Петербурге. Он сам делал заметки, записывал в журнал, то есть он не был ученым. Но это ему важно было как художнику понимать изменения климата. Он подсознательно уже проецировал, вот такая температура, солнце есть или его нет, в Петербурге его мало, какое освещение и так далее, и так далее. Вот эти нюансы. А все начинается, как мы отмечали, просто с ноктюрнов даже. Вот легче всего изобразить, конечно, лунную дорожку, которую мы видим в лучших произведениях Айвазовского на выставке, работах Боголюбова, Лагорио и так далее. А следующий шаг – передать вот заходящее солнце над болотом у Саврасова, к примеру. Да? Это немножко другой подход.
Вот интересно, даже сам принцип «эффект заката», которому учил Куинджи сам, осваивал его, например, закат в сосновом лесу, для меня вообще непонятен. Леса нет. Есть сплошное красно-коричневое, но яркое, очень сочное пятно. Как Куинджи писал закаты свои?
В фондах Русского музея большое количество его небольших этюдов. Это так называемый рабочий материал. В основном они, многие, созданы были уже почти на рубеже веков. То есть, когда он был затворником, не показывал свои произведения, это экспериментальные работы. В чем их ценность? Он, немножко стесняясь, и человек очень ответственный к окружающим, он после вот успеха «Лунной ночи», поработав в поисках вариантов изображения «Лунной ночи», видит, что ничего лучше уже не сделать. И как честный мастер с большой буквы, он занимается тем, что ему будет интересно. Он ищет, но пока не найдет, он никому ничего не показывал, как мы знаем, только в начале 20 века. Так вот эти вот работы, они больше экспериментального характера. Если бы эти произведения писал специально для выставки академической, не дай бог, ее просто, наверное, может быть, и не взяли такие работы, потому что вот этот жгучий пейзаж, который будет характерен или же для, так скажем, коммерческих пейзажи Клевера, например. Одно дело, если этот пейзаж выставляется на выставке официальной, а другое дело, если этот пейзаж покупает просто на заказ. Дело в больших количествах Юли Клевер и его помощники. Много-много повторений было. И все-таки Клевер, в отличие от своих учеников, это был тоже мастер с большой буквы. Лучшие работы Клевера – это работы очень высокохудожественные. У них очень много поэтики. Так же, как и своим путем по этой же дорожке шел Архип Куин, же, но тоже по этой дорожке. Немного художников, которые стали основоположниками будущего вот этого декоративизма в живописи уже начала 20-го и далее. Я имею в виду учеников Куинджи, например. Mm-hmm. Ведь они не писали, как Куинджи, но вот то, что заложил в их творчестве, вот эту свободу мышления, свободное отношение к цвету, вот это уже потом проявилось в творчестве этих художников. Ну а Куинджи у самого – это, в первую очередь, эксперимент. Эксперимент, который вот мы сейчас можем представлять уже как неотъемлемую часть эволюции его творческого пути.
Ну а Федор Васильев со своими замечательными облаками, я не знаю, он вообще спал, когда он пытался создать этюды? У меня такое ощущение, что он ловил эти облака бесконечно.
Да, это очень сложно. Так не только этюды. Поймать мгновение – это соревнование или цель любого творца. Трудно изобразить штормовое море. Мы знаем, что по памяти, обладая феноменальной памятью, писал Айвазовский, к примеру. Трудно изобразить ветер. Вот на выставке очень много пейзажей с изображением ветра, бури, молнии, наконец. Ну, вы помните, если ударит молния, тут, кажется, чуть ли ты не падаешь, не то что мольберт, там, палитру держать, а просто хочется убежать куда-то, да, вот этот испуг, смятение возникает. А вот эти смелые люди, они запоминали, делали тут же эскизы, писали этюды. И облака плывущие, которые меняются, ну, мы все помним, что мы видим на кого-то похоже, но пока размышляем, а уже и облако изменилось. Но в названиях, если вы будете читать на этикетках, да, например, кучевое облако, потом начинается с большого облака Куинджи, огромного, вертикального. Знатоки говорят, а вертикальное облако, значит, будет гроза. Это грозовое облако, говорят, вертикальное. Оно еще маленькое и вообще безобидное, но наверняка превратится в тучу. И на выставке в первом зале вы визуально можете видеть, какая-то машина времени, наверное, потому что разные художники в разное время дают нам панораму изменений, превращения облаков, группу облаков, тучи, а потом вдруг внезапно гроза, молния и синева окутывает нас, за которой появляются многоцветия радуги в следующем зале. И я хочу подчеркнуть, что коллекция Русского музея, конечно, большая, но вот собрать несколько залов радуги невозможно ни в одном музее. Но нам получилось сделать большой зал с изображением только радуги.
Настроение. Создают в залах и звуковые эффекты природы, пение птиц, шум листвы. Но это все ненавязчиво и деликатно. Ведь не кабинеты же это эмоциональной разгрузки. Все-таки подготовленный в истории живописи зритель заметит больше ассоциаций. Скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства в залах предлагают дополнить впечатление. А вот в первом зале есть живописный кусок гранита. В закрученности его структуры скульптор увидел и передал линии вихря. И рядом куратор выставки разместил картину современного художника Халикова со сломанной березой, над которой в темном небе несутся грозовые тучи.
И вот особенно грозовой пейзаж, ведь не случайно первый зал называется «Облака и тучи перед грозой». Да посмотрите их каталоги середины XIX века на выставках, академических даже. Большинство пейзажей называются «Перед грозой». Понимаете, когда вот уже научились изображать это сложное время проявления суток, да, облака, тучи клубятся. И вот для и знатоков, и любителей искусства это будет очень интересно. Не бесконечное количество, конечно, работ, а самые наиболее интересные, которые хорошо вписываются в канву экспозиции, мы показываем, чтобы лучше воспринять каждую работу и в целом. И вот эти мотивы, как они развиваются. Вы не случайно сказали, ну, как писал Васильев «Облако», да? А не только Васильев. Левитан писал «Облако», Куинджи писал «Облако», Шишкин писал, Бориса Мусатов представлен на экспозиции. Они все были этим увлечены. То есть без этого это как, ну, не знаю, студия. Превращается потом в законченную картину развития одной темы. Эти вот переходы тонального, а вот как вот уже осваивали северную природу в прямом смысле. Первыми были русские живописцы. Коровин, Серов, там мы видим работу Бухина, Берингера, Боголюбова, как они писали «Полуденное солнце», «Белую ночь».
В экспериментальном 20 веке художники использовали и ассоциативный художественный язык. Многие улыбнутся, наверное, картине Давида Бурлюка. Она называется «Приход весны и лета». Персонажи с треугольными физиономиями на тоненьких ножках, перекличка игры кубофутуристов, символистов и как тут не вспомнить Маяковского.
ко мне по доброй воле, само раскинув луч шаги, шагает солнце в поле. И рядом жарко-яркий катящийся солнечный диск в картине Николая Сажина «Солоноворот». Остается добавить, выставка «Преображенная природа» в корпусе Бенуаровского музея будет открыта до 21 июня. Благодарим за участие в программе Сергея Крибоденченкова, куратора, ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины 19-го, начала 21 веков Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.